Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 18 января 2023 года, и я отвечаю на поступившие на форуме вопросы наших слушателей. Вот первый вопрос от нашего старого слушателя Маржинара. Расширение ЕС, французский взгляд. У нас десяток лет обсуждают серьезный кризис ЕС. Он превратился в Европейский союз бюрократического монстра, уничтожающего население Европы через агрессивную чужеродную миграцию, жесткое навязывание извращений всех мастей, оболванивание населения, уничтожение института семьи, феминизм, зеленую энергетику, а теперь экономическое самоубийство, отказом от сотрудничества с Россией. Причем все это делается за счет самих жителей, которые фактически сами оплачивают свое уничтожение. Ну, далее идет напоминание о том, что ЕС разросся до ненормальных размеров. Официальная европейская пропаганда преподносит каждое расширение как очередную победу, что это гениальное решение. В общем, где были ошибки при принятии разных государств и волн принятия в ЕС, спрашивает меня слушатель, и какое отношение, точка зрения французов. Вы знаете, отношение к французам, ну, в целом, да, если можно так судить, конечно, оно разное, в зависимости от их политической ориентации, но я бы назвал его очень сдержанным по отношению к Европейскому Союзу. В первую очередь потому, что вы правы, что ЕС разросся в гигантского бюрократического монстра, и это видно всем. Вообще вот эта вот гигантская структура в Брюсселе, которая только поедает части национальных бюджетов и дальше, как говорится, плодит бюрократов, причем во все большей степени, конечно, она не может укрыться от внимания, она это постоянно критикуется в тех или иных формах. Другое дело, что обычные граждане находят для себя удобство, скажем так, Европейского Союза в основном в двух элементах. Это первое, то, что все-таки в Европе можно перемещаться без виз, паспортов и тому подобное, это раз. Ну и второе, что есть единая валюта, которая можно расплачиваться во всех странах Европейского Союза, соответственно, торговать и так далее. Это, безусловно, облегчает существование для простых граждан в том смысле, в котором они связаны вообще с перемещением из страны в страну и с вот этими вот международными оплатами, да, которые они производят. Но в любой стране количество таких граждан все-таки составляет меньшинство. Оно может быть более значительным или менее значительным, но все равно это меньшая часть граждан. Всех остальных эти блага они не сильно касаются, и поэтому для них ЕС все больше и больше воспринимается как обуза. К этому надо добавить, что за время создания Европейского Союза не только сама его конструкция, так сказать, раздулась, да, до невообразимых размеров и таким образом стала негомогенной. Потому что когда Европейский Союз создавался, то это были 6 стран, то есть Франция, Германия, Италия и Бенилюкс, ну, то есть Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Это, в общем-то, все страны близкие, которые находились примерно и находятся до сих пор примерно на одном уровне и развития, и мышления. И поэтому вот их интеграция, она была достаточно легкой в этом смысле. И то она шла очень медленно. Уже когда в него начали добавляться все новые элементы, они были все более и более сложными. Я вот не случайно назвал Бельгию, Нидерланды, Люксембургом, Бенилюксом. Потому что эти страны, они уже раньше имели в значительной мере синхронизированную политику, законодательство, внутренний подход. Так что они могли в определенном смысле рассматриваться как единое целое. Хотя у них как бы разные языки и это разные государства, но тем не менее они составляли собой какой-то такой сплоченный кусок, который вот в среде того первоначального Европейского Союза, который изначально был просто Европейским объединением угля и стали, он, так сказать, воспринимался как некий равновеликий, скажем так, член. И кроме того, различные гармонизации, там, законодательство, там, какие-то перетекания капиталов внутри них, ну, носили как бы взаимовыгодный и дополняющий друг друга характер. Потом последовательные волны расширения ЕС действительно сделали так, что в него влились страны, сильно отличающиеся по уровню своего развития, по менталитету, по политике, по ориентирам. И поэтому это, конечно, вносит в Европейский Союз, уже ставший за счет этого достаточно большой бюрократической структурой, серьезный диссонанс. Потому что, ну, например, те же страны Балтии плюс Польша, они отчетливо ориентируются на США. Причем с точки зрения со стороны Польши, которая сейчас является наибольшим потребителем европейских кредитов, точнее говоря, вливания из Европейского Союза, там больше всего получает из Европы с точки зрения денег. Гораздо больше, чем она туда отдает, там несколько раз. Но, тем не менее, она продолжает отчетливо ориентироваться на Соединенные Штаты, и не только по политическим своим воззрениям, и потому что она как бы ищет опоры для себя не в Брюсселе, не в европейских структурах, а именно в Вашингтоне. Но там даже вот, национальная валюта, злотая, они, кстати, так и не вошли в зону евро, Польша, она в качестве подпорки имеет доллар. Вот не евро, в котором она находится, как бы в Европейском Союзе, а именно доллар. Вот там он имеет такое параллельное адекватное хождение, то есть ну, не то, чтобы им расплачиваются, а то, что вам счета могут выписывать там либо в евро, либо в долларах. Вот как-то так. Второй момент, который тоже с этим связан, это то, что когда Европейский Союз организовывался, в общем-то, у него была цель определенная, да, ради чего. Так вот, он организовывался для того, чтобы создать на Старом континенте некий противовес гегемонизму Соединенных Штатов. Не было отчетливо таким антиамериканским образованием, но предполагалось, что вот эти объединенные страны Европы, они должны как-то составлять ну, адекватный мощи Соединенных Штатов потенциал, который мог бы поэтому независимо разговаривать с Соединенными Штатами. И то есть это была изначальная цель Европейского Союза, и, конечно, она держалась в основном на таких крупных политических фигурах, как Деголь. Даже на Германию в этом смысле нельзя было сильно рассчитывать, потому что Германия была и оставалась фактически, и остается фактически оккупированной Соединенными Штатами. Это может носить какие-то более нежные формы, но, чем первоначальная оккупация, но факт остается фактом. И поэтому сама идея Европейского Союза, если угодно, она таким образом не только забюрократизировалась за счет его разрастания, но еще вдобавок поменяла вектор. То есть вместо того, чтобы быть неким противовесом Соединенным Штатам, она на самом деле сейчас стала чем-то вроде экономического придатка НАТО. Ну а НАТО это, в общем, блок, который ориентирован на американские интересы, там, как говорится, Соединенные Штаты главные, и, в общем, фактически Европейский Союз вместо того, чтобы составить какую-то оппозицию Соединенным Штатам, равновеликий центр силы, да, он вместо этого, в общем, лег под Соединенные Штаты и таким образом еще более усилил европейскую зависимость от заокеанских политических, экономических и любых других, как говорится, форм влияния. Это все, конечно, так или иначе чувствуется в Европе. В частности в том, что Франция, которая со времен Деголя была все-таки независимую политику, не тождественную американской, ну, не тождественную советской, естественно, но, в общем, свою, она сейчас практически полностью утратила. И вообще все, так сказать, президенты, которые последние, которые во Франции появляются, ну, я имею в виду после Ширака, да, там, типа Саркози или Макрона, это так или иначе и в той или ином плане американские креатуры, которым Соединенные Штаты как бы очень помогли с тем, чтобы они получили свой пост, и которые во многом ориентируются на то, что после того, как они закончили вот такой конвейер свои полномочия, они останутся как бы в американской сфере влияния, в том смысле, что получат какую-то синяку за счет тех же Соединенных Штатов и их международного влияния. Поэтому, вот я говорю, отношение в этой связи, оно двойственное. Во Франции очень много людей на личном уровне и на уровне политических сил. Ну, самое известное это Марин Ле Пен со своим Рассамблемон Национал, которая выступает открыто против европейского сообщества. Но они не единственные. Да, есть и другие формирования. Среди людей также оппозиция вот этому вот Европейскому Союзу, она достаточно велика. Она может иметь латентный характер, то есть не проявляться непосредственно в каких-то, так сказать, там, сполохах, да, но так или иначе она существует. Мне еще и в 2000-х годах приходилось присутствовать, например, на собраниях там, неких активистов, которые выступали там, против Европейского Союза, за возвращение франка вместо евро. Но это вот возвращение франка – это особо болезненная тема, потому что на сегодняшний день констатация примерно такая, что официально курс евро по отношению к бывшему французскому франку – это где-то 6,5 франка за евро. Но фактически очень многие цены, которые люди еще помнят, да, стоили только во франках, они сейчас стали стоить столько же в евро. Вот как-то вот это вот 6,5 уровень инфляции, я не знаю, как его мерили или не мерили, но по ощущениям он остается вот таким. Поэтому, конечно, с точки зрения Европейского Союза, к нему очень много претензий. Я не могу сказать, что это вот активная какая-то оппозиция. Наверное, люди привыкают к тому способу существования, в котором они находятся, и поэтому нельзя сказать, что там есть какое-то активное анти-ЕСовское движение. Но то, что так сказать, структура ЕС однозначно не воспринимается как какой-то подарок, упавший с небес, вот слава богу, мы дожили до Европейского Союза. Это точно. То есть сейчас это воспринимается как такое необходимое зло, в котором, с одной стороны, есть, конечно, некие плюсы, но, с другой стороны, есть и очень существенные минусы. И на обычном уровне, гражданском, бытовом, да, даже не поймешь, чего больше, того или другого. Все виды, так сказать, европейской бюрократии, там гармонизации, чего бы то ни было по европейским стандартам, они воспринимаются достаточно тяжело, как некое насилие над национальным суверенитетом во Франции. И поэтому люди реагируют на это, в общем, нерадостно, прямо скажем. Поэтому вот, в общем, на расширение ЕС взгляд такой двоякий. Ну и однозначно, конечно, то, что это на само, простите, ЕС, а на его расширение взгляд естественно негативный. Потому что, ну, во-первых, есть пример Польши. Да, потому что когда Польша как бы принялась в европейское сообщество, и тут после этого принятия выяснилось, что она потребляет больше всех средств, то есть вынутых из кармана всех остальных граждан Европы, во-вторых, ей этого еще мало, учитывая претензии в Германии, а в-третьих, она сама-то ориентируется вовсе не на Европу, а на Соединенные Штаты. То есть для Польши Европа, грубо говоря, кормушка. Естественно, что в этих условиях, например, рассматривать какую-то перспективу вхождения Украины, например, в европейское сообщество, при условии, что она сейчас является просто американской марионеткой, это всем понятно, да, то это значит, что ты получишь Польшу номер два, да еще в усиленном размере, вот, помноженную на местный темперамент, так сказать, и все что угодно. Поэтому к расширению ЕС отношение, я бы сказал, отрицательное. И оно отрицательно и в политических кругах. И поскольку Франция все-таки это не Германия, Франция не оккупирована Соединенными Штатами. Она в силу ориентации своего политического класса и политической элиты, ныне правящей, она фактически идет в русле США, но все-таки это не та степень зависимости, которая существует там у Германии или, допустим, Японии, которая просто, или там Южной Кореи, которые просто оккупированные страны. Как бы их там независимыми не называли. Поэтому вот французский взгляд примерно такой. Он достаточно сложный, его одной фразой не выразишь, но я попытался вам вот обрисовать тот комплекс факторов, который влияет на французское восприятие европейского сообщества.